Но в это время дверь распахнулась перед ее носом так стремительно, что Люся невольно отшатнулась. Но тут же взяла себя в руки и вошла в кафе. Замерла на пороге, вдохнула аромат кофе, горячего хлеба, пряностей и чего-то упоительно жареного, возможно, просто картошки с амброзией или божественной сомы с луком. Поди вот так сразу пойми. Недоверчиво огляделась. Окна плотно зашторены, лампы пригашены. Кроме них, стоя в помещении, никого нет. И от столь вызывающей пустоты, прежде всегда людного места, в воздухе повисло что-то подозрительно похожее на саспенс, которого и в помине не было в ее сладких снах про это кафе. Но хоть тревожная музыка не звучит, и на том спасибо. Зато у Тони приветливая улыбка до ушей. В руках тарелка и поварешка. А на плите стоит здоровенная кастрюля и булькает столь прелестительно, что никто от нее не уйдет в здравом уме.
«Испугались?» —
сочувственно спросил Тоня.
«Ничего, не берите в голову. Почти со всеми такое бывает. Когда впервые приходят сюда наяву, вроде бы трансформация материи так действует на неподготовленных людей. Но вы-то, по идее, давно должны были привыкнуть к подобным вещам, бегая между этой и другой стороной».
Люся вздохнула, мысленно перекрестилась, чего прежде не делала никогда, и решительно пошла к барной стойке. Потрогала оказавшийся на ее пути стул. «Надо же, совершенно как настоящий», — сказала. «Вы гораздо хуже трамваев этой стороны. Трамвай так, знаете, медленно, вкрадчиво, понемножку приближается издалека, деликатно позвякивая на ходу, пока доедет до остановки, поневоле успеешь привыкнуть к мысли, что он здесь и ездил всегда. А вы... бац, и есть. А потом бац, и нет. И вдруг опять бац, и есть».
«Бац», — с удовольствием повторил Тони. «Да, бац, и есть. Это в точку. Это правда про нас».
С этими словами он достал из кармана маленькое зеленое яблоко и положил его на барную стойку. Люси невольно улыбнулась, увидев, что в яблоко вставлены такие же зеленые, как его кожура, кукольные глаза. Сказал:
«Нашел по дороге из магазина. Так и знал, что к добру, но не мог придумать, к какому именно. А теперь понятно, к какому. Вы сюда пришли. Будет теперь работать здесь талисманом, облегчающим путь наяву хорошим гостям».
«Вообще-то я планировал открыть здесь пиццерию», — признался Тони, подливая в Люсину тарелку горячего острого томатного супа. «В такую собачью погоду самое то.
Самую обыкновенную пиццерию, я имею в виду. Маленькую, хорошую, с очень коротким меню, ради которого клиенты, прочухав, что здесь творится, в очередь будут записываться».
«И ведь записывались бы», — поддакнула Люся, насколько это было возможно, с набитым ртом. И к супу, и к самому Тоне она сейчас испытывала необычно сильное чувство, подозрительно похожее на религиозный фанатизм.
«Я очень хорошо все продумал и распланировал. До сих пор горжусь. Собирался работать всего 4 дня в неделю, с четверга по воскресенье, и только по вечерам, чтобы работа подольше оставалась удовольствием, и никого не пришлось нанимать, кроме, может быть, посудомойки, если дела хорошо пойдут. А если плохо, так и мыть особо нечего. Фатально прогореть не боялся, потому что аренду платить не надо. Это помещение я когда-то купил, получив свою часть дедовского наследства. Думал, под мастерскую, а потом внезапно решил попробовать что-нибудь замутить, если уж все так удачно сложилось. А получилось, ну, сами видите, что».
«Оно само, что ли, получилось?» — недоверчиво переспросила Люси. «Без вашего участия?»
«Не поверите, но практически без моего. Оказалось, главное правильно выбрать, кому заказать дизайн интерьера. Напрасно смеетесь. Именно так все и было. Я позвал оформлять пиццерию старого друга. Он к тому времени, по общему мнению, совершенно съехал с катушек. Уволился с хорошей работы и заперся в своем доме с полным погребом самогона и парой тысяч якобы гениальных, но пока не нарисованных картин. Однако ко мне он порой заходил и выглядел вполне ничего, трезвый, веселый, а что одет как бродяга, все время на взводе и часто говорит не впопад, обычное дело. Скорее даже хороший признак. Похоже, и правда снова начал рисовать. Только с деньгами у него явно было не очень, по крайней мере, так мне тогда показалось со стороны. И я решил помочь, предложить работу, в которой он когда-то был супер-профи. Ну, в общем, да, можно сказать, помог. Он потом признался, что давно хотел попробовать внести в какое-нибудь замкнутое пространство принципиально невозможные для этой реальности изменения и посмотреть, что из этого выйдет. И тут я со своей пиццерией. «Приходи, делай, что хочешь». Справедливости ради, он меня трижды, как в сказках положено, переспросил, «Точно можно делать, что захочу?» И я, такой хозяйственный парень, лишь бы остаться в рамках бюджета. Ну что-что, а это условие он выполнил, спасибо ему. Выгодное получилось предприятие. Всех моих затрат здесь только покупка плиты, еще до начала великой стройки. Все остальное как-то само постепенно образовалось. Я не спрашивал, что откуда взялось. Поначалу было, прямо скажем, не до того, потому что вместе с помещением сам так трансформировался, мама, не горюй. А потом, пообвыкшись, понял, что ответа на этот вопрос он тоже не знает. А всякую смешную ерунду, которая ничего толком не объясняет, я и сам сочинять могу.
«Принципиально невозможные изменения», — задумчиво повторила Люся, отодвигая пустую тарелку. «Да уж, внес так внес. А это тот самый ваш друг, который...» Она замолчала, не в силах подобрать подходящее определение, и непроизвольно скорчила такую потешную и одновременно зверскую рожу, что Тони прыснул от смеха.
«Точно, он!»
«Я их однажды встретила, его и второго, который все время во что-нибудь превращается. Не во сне, как раньше, а наяву. Собственно, этим летом. Странная была встреча, и впечатление от нее тоже странное. Они, с одной стороны, невероятно милые, вели себя, как будто мы уже давно близкие друзья, а с другой — все равно жуткие. Не знаю, почему».
«Ну, так это что-то вроде порога моего кафе, переступая который, хочешь не хочешь, а изменяешься, и многих с непривычки охватывает страх», — объяснил Тони. «Эти двое — тот еще порог. Даже переступать не надо. Сам через себя тобой переступит. И от этого все изменится. Не на время, как для моих клиентов, а навсегда».
«Вот ведь черт», — вздохнула Люся. «Похоже на то. Я ведь столько баек для экскурсантов про городских духов-хранителей придумала, что понемногу начала ощущать себя чуть ли не их автором. А самого главного так и не поняла, пока вы не сказали. Слушайте, а они правда духи нашего города? Правильно так говорить?» Тони пожал плечами.
«Так это смотря кого и по каким признакам духами называть. Меня, например, тоже можно. И ребят из граничной полиции. И, собственно, вас. Мне рассказывали, как вы ловко разыскиваете людей, случайно провалившихся наизнанку, а потом выводите их домой какими-то хитрыми проходными дворами, прежде чем превратятся в тени самих себя, которые исчезают с рассветом. И некоторым потом наверняка кажется, что их вытащил из ловушки, спас от неизвестной беды какой-то специальный, полезный, непостижимый городской дух».
Люся невольно улыбнулась. «Наверное, да. Понятия не имею, что они обо мне думают, но смотрят примерно так, как вы описали. Как будто я им сейчас до кучи еще и тайные клады открою. Или наоборот, прокляну навек. Смешно. Но на самом деле, конечно, приятно, когда тебя считают каким-то непонятным волшебным существом. Жалко, дедушку Жюль не дожил, он бы порадовался. Примерно такой карьеры он мне всем сердцем желал».
«Всем бы такого дедушку».
«Это точно», — подтвердила Люся. И, поколебавшись, призналась. «Ханна Лора мне рассказала, что дедушка Жюль был родом с этой стороны. Еще в детстве нечаянно сюда угодил. Говорят, с тамошними детьми это довольно часто случается. Проваливаются к нам на другую сторону, ничего специально для этого не делая. Захочешь — не убережешь. Правда, дети обычно так же легко возвращаются. Сразу прибегают домой на свет маяка, даже не успев испугаться. Но с дедушкой Жюлем вышло иначе. Пошел гулять, забрел на уличное цирковое представление, подружился с какими-то бродячими акробатами, уехал с ними из города и, как бывает со всеми уехавшими, о доме и настоящем себе забыл. Потом уже взрослым вернулся обратно, но это мало что изменило. Он иногда видел свет маяка, но тот не казался ему привлекательным. Наоборот, пугал. Порой дед кое-что вспоминал о своей прежней жизни, но был совершенно уверен, что просто воображение разыгралось. Опять сказку сочинил. Иногда он видел, как посреди вечернего города проступают очертания смутно знакомых улиц. Но думал, это его фантазии пытаются материализоваться.